Я вас категорически приветствую, Борис Витальевич. Доброе время года.
Аналогично.
Что привело вас сегодня?
Ой, то, что я почувствовал себя горцем. Резко помолодел. То есть в прошлом году мне до пенсии было 10 лет, сейчас мне 14 лет до пенсии.
Дыхание смерти отошло.
Да. И вот я как горец. Годы идут, а до пенсии все столько же и столько же. И мне говорят, что это на самом деле хорошо.
Правительство тебя подмолодило чуток.
Да. Я, кстати, уже подготовил даже гениальное предложение для правительства, которое, вот пускай они слушают, на самом деле у нас жалуются, что низкие пенсии, да? Но мы можем легко сделать так, чтобы у нас пенсионеры были самыми богатыми в мире пенсионерами.
Это как?
Вводим пенсионный возраст, ну, допустим, 99 лет. И платим каждому пенсионеру каждый месяц по 10 тысяч баксов. Это же будет самая большая пенсия в мире.
Самая.
И оба два пенсионера будут ее получать. И все будет совершенно честно. То есть действительно будут самые богатые пенсионеры в мире. Ну, есть там, допустим, окажется, что их 10 человек. Ну, давайте сделаем не 99 лет, а 101 год, допустим, пенсионный возраст. Тогда их точно останется двое. Да можно им даже больше платить 10 тысяч, правильно?
20.
50.
Да.
Пенсионный фонд от этого не обеднеет. Так вот, то есть вот такой хороший подход. То есть пенсионеры получают много, правильно? Стимул у всей семьи, чтобы пенсионер дожил такого возраста, есть.
Говорят, спортом надо заниматься, чтобы дольше прожить.
Угу.
Как это в известной шутке?
Лучше профессионально.
Если бы турник был полезный, на каждом висело бы по два еврея. Есть в более мягкой форме, что если бы штанга была полезна, у каждого еврея было бы по две. Это шутка, а не антисемитизм. Продлит ли это жизнь?
Не, продлит
жизнь. Занятие спортом. На самом... Ты вот слышал, чтобы спортсмены, например, вот есть у нас спортсмены, и чем профессиональнее, тем спорт полезнее, наверное, да? Чтобы спортсмен, например, в среднем жил на 10-15 лет дольше тех, кто не спортсмен.
Дело в том, что у нас постоянно последние годы, даже, можно сказать, последние десятилетия, растет реальная продолжительность рабочего дня и рабочей недели, правильно? Сейчас уже 40 часов в неделю работает мало кто, может себе это позволить. Несмотря на трудовой кодекс.
Извини, сразу перебью. В свое время это было исключительно серьезное социальное достижение.
Да.
Восьмичасовой рабочий день и два выходных.
Да. Введен сразу, кстати, после революции октябрьской.
Да.
Так вот, ну там, правда, была пятидневная рабочая неделя, то есть 4 дня рабочих, 1 день выходной. Потом это оказалось неудобным графиком, сделали вот 7-дневную рабочую неделю, где 5 рабочих дней, 2 выходных.
Угу.
Но 8-часовой рабочий день. Это было колоссальное достижение, действительно. Сейчас от него благополучно уходим. То есть сейчас формально он по-прежнему 8-часовой, практически везде перерабатывают. Это норма уже. И вот человек работает, допустим, 10-12 часов в день. Потом ему еще нужно добираться до работы, с работы, позаниматься спортом. Спортом он будет заниматься за счет сна.
Да.
Я не думаю, что кому-то продлит жизнь, допустим, такая идея, как спать, например, 5 часов в сутки.
Про спорт я, извините, шутить перестану, но, наверное, он физкультура, не спорт профессиональная, а физкультура, то есть подвижность повышенная, ну, наверное, она может улучшить качество жизни.
Да, но можно пытаться прожить вечную жизнь, устроившись курьером. Сразу и подвижность, и работа.
Высокая, да.
Но тоже вроде бы не продлевает жизнь. Вот как-то все это не продлевает. Вот на самом деле наличие досуга, свободного времени, оно как-то больше способствует продолжительности жизни. Поэтому, когда в странах вводится пенсионное обеспечение,
что это такое?
Это тоже недавнее достижение, в принципе.
Что это такое?
А вот поэтому сейчас придем. Так вот, ну вот когда вводится пенсионное обеспечение, то есть пенсионеры получают возможность, ну, пожилые люди не работать, а сидеть на пенсии. В целом продолжительность жизни растет.
Угу.
То есть, как раз-таки. Понижение пенсионного возраста увеличивает продолжительность жизни.
Кто бы мог подумать.
Так вот, но суть-то даже не в этом. Дело в том, что у нас, ну как вот, постоянно упоминает, нам напоминает об этом правительство, о том, что у нас социальное государство. И вот здесь мы спустимся к самым мазам, чтобы было понятнее. То есть, во-первых, что из себя представляет экономика? Если брать совершенно грубыми мазками, то есть основные элементы экономики, то экономика состоит всего из двух частей. Это производство материальных благ и услуг и их распределение. Правильно? Все остальное – это, так сказать, уже вот более мелкое дробление, инструменты экономики и так далее. И разница, допустим, между социалистической и капиталистической экономикой, вот в производстве материальных благ и услуг между ними разницы нету, разница идет в распределении. То есть насколько человек распределяется, как, по каким принципам. То есть речь идет об этом. И вот во всех эксплуататорских обществах, не только в капиталистических, феодальных, в рабовладельческом обществе, всегда была такая особенность интересная в долгосрочной перспективе, что владельцы средств производства, они постепенно сосредотачивают в руках все богатства. Ну, друг друга тоже попутно душат в конкурентной борьбе и так далее, но богатство аккумулируется, по сути, в одних руках со временем. И я говорю, в краткосрочной перспективе, допустим, то есть вот работает какая-то фирма, что-то там зарабатывает, предоставляет какие-то услуги, товары, это ничего плохого не дает, это даже, в общем-то, во многом для большинства людей приятно, то, что есть товары, услуги. Но в долгосрочной перспективе это всегда идет аккумуляция богатств в одних руках и, соответственно, разорение всего остального населения. Что приводит неизбежно к социальному напряжению и социальному взрыву. Самое древнее социальный взрыв такой вот описан был в речении Эпувера. Это падение древнего царства в Египте, дай бог памяти, 4200 лет назад где-то. То есть очень давно. Не факт, что это было первое. Это первое, о котором сохранилось описание.
Да.
И там все хорошо описано, и типа того, как рабы стали господами, господа рабами, и как убивали людей с семьями ни за что, и так далее. То есть все это расписано. И про то, что Египет распался на кучку мелких государств, там тоже есть. То есть Египет древнего царства исчез, и потом спустя довольно долгое время снова возродился Египет среднего царства, но мучительно, больно и через несколько поколений. Это социальный взрыв. Вот чтобы избежать социального взрыва, нужно уменьшать социальную напряженность. То есть не делать так, что вот есть какие-то вот цари и горы, которым принадлежит абсолютно все, и все остальные их рабы. Это неустойчивое социальное положение. Поэтому придумываются различные социальные меры. Вот как раз социальное государство, оно запускает обратно, ну, принудительно используя государственные механизмы, обратные процессы, то есть перераспределение какой-то части богатства от богатых к бедным. То есть мы даем какое-то обеспечение остальным людям за счет того, что часть богатства пускается на нужды наиболее незащищенных социальных слоев. К этому относятся, допустим, пособие по безработице, да? А бесплатное образование, бесплатная медицина – это тоже из этих же вещей. А наиболее занятный момент вот, при распределении, который, так сказать, бросается в глаза часто – это наличие прогрессивной шкалы налогообложения. То есть, чем богаче человек, тем больше в процентах он платит налогов. Заметьте, это существует в очень многих странах, я бы сказал, даже в большинстве.
Да.
Так вот, прогрессивная шкала налогообложения, но она изымает какие-то излишние богатства, а дальше идет распределение этих богатств на что-то.
Да.
Вот на те же самые там, бесплатное образование, на ту же самую медицину и на пенсионное обеспечение. То есть, когда мы пожилым людям, людям больным, людям с инвалидностью предоставляем пенсии за счет государства, это на самом деле не за счет государства, а вот именно этот социальный механизм перераспределения национального продукта всего. То есть, если социальное государство где-то есть, то это означает, что оно запускает вот такие механизмы, усиливает эти механизмы по перераспределению части богатства от богатых к бедным. Да? Если государство не социальное, оно плевать на это хотело. А если государство антисоциальное, оно сокращает вот эти вот все моменты и увеличивает возможности богатых к обогащению и снижает возможности бедных чего-то получать. И вот у нас, как мы видим, собственно, вот по этой картине, это просто банальная классификация. Да? Государство является, по сути, антисоциальным. И вот здесь мы можем перейти к самой пенсии, к самим пенсионным реформам. Ну, здесь, во-первых, самый интересный момент, который мне понравился, это игра с цифрами. То есть, когда объясняют о том, что пенсии вводить неизбежно, да, там вот Коликов говорит, что у нас на 1,2 работающих приходится один пенсионер, да. О том, что сейчас количество пенсионеров по сравнению с 90-ми годами и более ранними годами колоссально возросло, количество работающих упало, да? Но пенсионная реформа, даже вот в таком варианте, она о чем у нас говорит? О соотношении работоспособного, то есть официально работоспособного и официально пенсионного населения, так? Так вот у нас сейчас пенсионеров по старости… Ну, потому что это касается пенсионеров по старости, так как остальные пенсионеры, они, извини, по другим направлениям получают деньги. Вот пенсионеров по возрасту у нас 36 миллионов. Работающего населения у нас, по-моему, 76 миллионов. Трудоспособного населения. Население трудоспособного возраста, в трудоспособном состоянии. Соотношение 2,2 к 1. В 96-м году, то есть 22 года назад, соотношение было 2,4 к 1. То есть почти такое же, как сейчас. Процент пенсионеров особо не вырос. Дело в том, что у нас, ну как, у нас выросло количество пенсионеров, но и выросло количество работающих. У нас сократилось количество детей, которые, кстати, отчисления в пенсионный фонд не платят. То есть в данном случае нас по цифрам малька обманывают. Есть такое дело. Но...
Может, они считают как-то не так.
Так вот, но самое-то главное не в том, что вот есть такие цифры. То есть, допустим, даже есть вот на одного работающего приходится один пенсионер. У нас же речь не идет на самом деле о солидарной системе. Сейчас тоже разберемся, что это такое. Начнем с того, откуда взялся у нас наш нынешний пенсионный фонд. У нас в Советском Союзе пенсии платились государством. То есть, если, допустим, при Сталине пенсии платились вот в городах в основном государством, да, то сельскохозяйственному населению пенсии платились колхозами, то есть артелями, где они до этого работали.
Да.
И где-то были маленькие пенсии, где-то большие пенсии, ну там
по-разному.
По-всякому. Зависело от колхоза. Правильно? Со времен Хрущева у нас все пенсии стали государственными. И пенсии всем платились уже государственные. Они платились из бюджета.
Может, так удобнее.
Не, ну как, это гарантии государства по отношению к своим гражданам. То есть, вот человек прожил трудовую жизнь, и вот он теперь на старости лет имеет право жить как иждивенец за счет государства. То есть он может работать, работающие пенсионеры существовали всегда. Но он не обязан этого делать. То есть минимум, необходимый для жизни, ему и так платят. И вот эта система как раз-таки вот социальной защиты. И вот в 93-м, что ли, году, или 94-м, то есть в начале 90-х годов, у нас стал создаваться пенсионный фонд, который создавался, ну, типа, такие пенсии государственные ничтожные, наши пенсионеры очень бедны, они выглядят убого, поэтому давайте мы будем создавать пенсионный фонд, который является накопительной системой. То есть берут с меня отчисления в пенсионный фонд. Часть отчислений была обязательная, часть добровольная, и часть – это коммерческие пенсионные фонды. Ну, с некоторых людей, например, принудительно просто по факту работы в какой-нибудь госструктуре брали по всем трем направлениям. То есть их даже не спрашивали, хотят они это платить или нет. За них платили. Платили довольно, получается, большую сумму суммарно. Но это должно было идти как накопление. То есть сама концепция пенсионного фонда подразумевала что? Что вот набираются деньги в пенсионном фонде, они инвестируются в долгосрочные проекты, прирастают дополнительными деньгами, и когда человек доживает до пенсии, то в зависимости от того, сколько он платил в пенсионный фонд, он начинает получать пенсию из этих накопленных дивидендов и из накопленных денег. И что, мол, пенсия будет чуть ли не больше зарплаты. То есть речь шла об этом. Но затем у нас различные экономические проблемы в стране, ну, например, дефолт 98 года и так далее, стали приводить к тому, что у нас пенсионный фонд государство просто забирало. То есть пенсионный фонд забирается в бюджет, у людей украли деньги. Реально так. И потом эти деньги начинают как бы накапливаться заново. Потом стали объявлять, что с такого-то года это не действует система, хотя взносы берут и брали. Но накопление не происходит, то есть получать будете только базовую пенсию. Я, например, под эту категорию попал уже давно, то есть там было лица, родившиеся до 69-го года. Я родился до 69-го года, то есть у меня эти пенсионные накопления все украли, но при этом с меня их все это время брали. И вот сейчас неожиданно оказывается какая-то занятная концепция. Нам объясняют, что в пенсионном фонде не хватает денег, потому что вот люди платят столько-то, и куда делась накопительная система?
Деньги очень были нужны, наверное.
Да. То есть государственные пенсии фактически отменили и сделали солидарную систему. Но солидарная система – это система, когда работающие кормят со своих заработков тех, кто находится на иждивении. То есть вот то, что он сейчас объявляет, пенсионный фонд, солидарной системой, да? Она возникла еще, извини, во времена неолита, то есть до государств появилась. И она характерна тем, то при ней возникает вопрос. А нахрена вообще нужно государство? Зачем мы ему что-то платим? Зачем мы платим налоги? Зачем мы содержим этот государственный аппарат, если все равно на старости нас содержат работающие граждане и все? Зачем эта настройка сверху?
Ну, оно кроме пенсии еще чем-то занято, по всей видимости.
Так нам же также перекидывают и по остальным вещам. То есть вводят постепенно все более платную медицину, все более платное образование. И вот такой занятный момент, что у нас типа страна вроде бы должна развиваться, должна как-то изменяться к лучшую сторону, а деньги, которые раньше вот хватало на пенсии, вдруг стало не хватать, что теперь только отчисления работающих.
Для меня это вообще, ты знаешь, все вот это вот глубокая загадка. Вот был коммунизм, в рамках которого происходило то, что ты говоришь. И наше понимание, лично мое, во всяком случае, оно оттуда. А теперь капитализм, где человек человеку волк, и для меня вообще непонятно, с какого перепугу это государство должно кого-то кормить. Я вообще не понимаю.
Да, но непонятно, за чем мы должны это государство кормить, потому что налоги-то растут.
А спрашивать не будет.
Нет, просто по идее, если снижается социальная защита со стороны государства, должны снижаться и поборы со стороны государства. Но у нас поборы растут, а гарантии социальные снижаются. С какой стати? Тогда и налоги снижайте, тогда снижайте вообще долю государства, тогда снижайте количество разрешительных моментов, связанных с государством. То есть, если мы должны сами себя кормить, нафига вы нам нужны? То есть, государство исходит из всех сторон, связанных, так сказать, с социальной защитой и кормлением нас. Ну, тогда пускай оно где-то будет в стране, небольшое такое, небольшую роль играет. То есть, раз мы, так сказать, все должны делать сами, то зачем мы должны кормить их? То есть это тоже. Ну, эта вещь, кстати, идет из либертарианства, из анархокапитализма. Я его не придерживаюсь, но я и не считаю, что государство должно снимать себе социальную ответственность. Оно у нас снимает. То есть оно у нас антисоциальное, хотя говорят, что социальное. Но теперь мы можем перейти к следующему моменту занятному. У нас вот считают постоянно количество пенсий от, ну, от суммы пенсий, от суммы платежей работающих людей, так? Но вот есть такой занятный момент. То, что выглядело, вот та же самая солидарная система, хорошо, что в неолите, что в средние века. Помнишь, там Клим Жуков рассказывал, сколько крестьян нужно было, чтобы прокормить какое-то количество неработающих. То есть подавляющее большинство людей делали тупо еду. Еще какая-то часть людей делали то, чтобы людям было в чем ходить, в чем жить и так далее. И людей, которые могли заниматься чем-то другим, кроме производства еды, одежды и домов, ну и бытовой утвари. Их оказывалось ничтожно мало, да?
Угу.
То есть там понятно, что вот столько-то людей кормят столько-то людей, но только за 20 век, например, производительность труда в сельском хозяйстве, например, выросла в 7 раз. В промышленности она выросла в десятки раз. То есть, допустим, сначала у нас там это как бы идут вообще мануфактуры, вот это средневековье, да, начинается, то есть местные мастерские, мануфактуры, потом идут фабрики примитивные, с примитивным оборудованием, да, с паровыми там установками.
Угу.
Потом у нас электрификация, станки, да. Затем автоматические линии, затем у нас появляются роботизированные линии. В Китае вот действует, например, сейчас завод, на котором не работает ни одного человека по сборке сотовых телефонов. То есть чисто роботизированный весь комплекс. Нажал кнопку, и все, и забыли о нем. У нас хвастались вот на этом вот вставании России с колен, то есть на начале 2000-х, на втором сроке Путина, по-моему, о том, что ввели в строй трубопрокатный завод новый для производства вот этих вот большого диаметра бесшовных труб для газопроводов. Вещь хорошая, нужная, но, правда, обидно, что только вот все только для нефтянки, то есть, что почему-то нет производства средств производства, но вот все равно производство какое-то есть, правильно? И вот ввели новый завод, и там как раз в телерепортаже рассказывали очень интересные моменты, что вот предыдущий завод, который был подобного уровня в Советском Союзе, там работало в дневной, ну, в одной смене работало 2000 человек в цехах. А на новом заводе требуется всего 8 человек. 8. 2000 и 8. Выпуск продукции одинаковый. Но при этом зарплаты людей особо не выросли, да? И что получается? Что вот эти вот 2000 человек, допустим, могли кормить 1000 пенсионеров, да? А эти 8 четверых, что ли? Я не понимаю, как это? Нет, они должны кормить ту же 1000 пенсионеров, потому что продукции столько же.
Да.
Правильно?
Да.
Просто производительность труда к чему приводит? Например, в Соединенных Штатах раньше фермеры составляли большую часть населения, к началу 20 века они составляли больше трети населения, сейчас они составляют, по-моему, 3,5%, да? Ну, даже с сезонными рабочими там процентов 6-7 наберется. И промышленных рабочих всех видов, не только которые работают на производстве, но и которые на строительстве работают, на обслуживании и так далее, то есть всех этих рабочих, получается еще процентов, наверное, 12-15.
Угу.
И они кормят всю страну, которая к тому же еще умудряется продавать продовольственный экспорт, правильно? Мощно является агропромышленная держава с чудовищными вооруженными силами. А кормит лишь незначительная часть населения всех. Притом, я говорю, те, кто работает, допустим, на инфраструктуре, там, развитии там, и так далее, они даже и не кормят, они просто это вот продолжают обустраивать страну. Там дороги строятся, развязки и прочее.
Ну, я бы добавил, там еще есть какая-то United Fruit Company какая-нибудь, которая сосет соки из всей Южной Америки.
Это соки, которые сосут в качестве капитализма. Ну, в принципе, в Штатах вот те же самые распаханные поля, та же самая выращенная кукуруза, которая к тому же продается в другие страны, иногда сейчас идет как бесплатная помощь, чтобы убить сельское хозяйство других стран. Правильно?
Еще перевозку им оплачивать надо. Ее можно перевозить только на американских кораблях, а за это надо платить.
Ну, я говорю просто, что вот картина, что все это есть, работает, и работает на незначительном количестве людей.
Да.
И здесь мы сталкиваемся с еще одной проблемой капитализма. Дело в том, что чтобы капитализм нормально функционировал, там должен быть обязательно рынок труда. И люди должны, это вот особенность капиталистической системы распределения, они должны все получать через то, что они это зарабатывают. То есть есть вот капиталисты, работодатели,
да,
которые определяют, кому до чего дадут. То есть вот этому я дам много, он мне для чего-то там нужен, или он мне просто нравится. Этому дам вот немножко, а этот вообще ничего не получит. Правильно? То есть я его не возьму на работу.
Угу.
Вот для того, чтобы людей можно было вот как бы сортировать по тому, кому сколько давать, и определять сами уровни зарплат, обязательно должна быть безработица. Поэтому при капитализме безработица есть всегда в любой стране. То есть при феодализме безработицы нету, при рабовладении безработицы нету, при социализме безработицы нету, а при капитализме она есть всегда. Почему? Потому что без нее система не работает. Но она должна быть всегда ограниченной. То есть, если безработица захватит половину населения, то система опять рушится полностью. То есть, этих людей все равно нужно кормить. И не через капиталистическую систему распределения. Поэтому безработица она должна быть там 5%, 10%, 5, ну 15% – это, по сути, предел.
Угу.
И поэтому для того, чтобы система работала, при условиях роста производительности труда, а человек при капитализме должен постоянно бежать за денежкой, он должен постоянно искать возможность заработать, он должен все свое свободное время тратить на то, чтобы как-то улучшить свое материальное благосостояние. Правильно? Ну, есть ведь это?
Конечно.
И прямо в концепции, в парадигме есть. То есть, работай упорно, усиленно, и тогда будешь жить нормально. Так вот, он должен постоянно бежать за денежкой. Постоянно. Поэтому давать ему много свободного времени нельзя. Система рушится. То есть рабочий день должен занимать большую часть дня. Обязательно. И он должен получать деньги через какую-то работу. И поэтому придумываются для борьбы с безработицей. Это и в Штатах давно была проблема. У нас это со времен Горбачева проблема стала всплывать. Типа создание рабочих мест.
Угу.
Создают их самыми дикими дурацкими способами. То есть, ну, вот, допустим, у нас все предприятия обязаны пользоваться услугами ЧОПов. Ну, даже РЖД, где раньше, допустим, контролёров сопровождала транспортная милиция, да?
Да.
Сейчас вот транспортная полиция ходит как бы отдельно, а контролёров сопровождают работники ЧОПов. В школах везде сотрудники ЧОПов. Вот здесь вот я проходил, там проходил через сотрудников ЧОПов, которые просто записали, куда я иду. Нафиг он там нужен, непонятно, но они есть в стране. И их уже где-то, не знаю, там, в районе 2010 года, так далее, количество сотрудников ЧОПов превысило 1,5 миллиона человек. То есть у нас сотрудников ЧОПов в 2 раза больше, чем численность вооруженных сил. Эти люди ничего не производят, да? Не производят никаких материальных благ. И у нас постоянно растет чиновничий аппарат. То есть, примерно с 1993 годом наш чиновничий аппарат вырос более чем в 2 раза.
Помню, когда-то коммунистов обвиняли, что у них кругом бюрократия.
И, кстати, по количеству чиновников мы превзошли Советский Союз, хотя Советский Союз был гораздо больше, имел 2 раза больше населения.
Да.
Мы его обогнали уже. Так вот, эти чиновники, они, в общем-то, нафиг не нужны. Они создают работу сами для себя, то есть постоянно наращивают бумагооборот, который не, тоже никому не нужен. Но это создает рабочие места.
Да.
ЧОПы создают рабочие места, сфера услуг каких-нибудь совершенно ненужных создают рабочие места.
А танки кто строить будет?
А вот на это людей может не хватить.
Если все в ЧОПах.
Так вот, ну вот У нас из-за роста производительности труда все меньше людей занимаются производительным трудом, потому что он просто в таких количествах не нужен. И все больше создается труда людей, которые, ну вот если разобраться, по сути, то есть там как-то все взаимосвязано, зацеплено друг с другом, но если эти вот цепочки разобрать, мне же кажется, что вот труд большинства людей, он никому не нужен вообще. То есть, допустим, у нас в свое время перевели документооборот, ну вот, увеличивали, так вот, перевели, это 2003 или 2004 год, все предприятия с ежегодного налогового отчета на ежеквартальный. И сразу потребовалось гораздо больше бухгалтеров, а также больше сотрудников налоговых ведомств. Почему? Потому что бумагооборот вырос в 4 раза. И сразу вот 4 раза больше нужно таких, таких, таких и таких сотрудников. Ура!
Может, это прибыль какую-то принесло?
Никакую.
Учетверило тоже где-то?
Только убыток. Потому что бумагооборот, он требует денег. И кроме того, содержание этих лишних работников, оно требует денег. Но оно обязательно. Нужно будет, ведут ежедневный налоговый отчет. Понимаешь?
Может, все это автоматизируется? Говорят, сейчас искусственный интеллект к этому подкрадывается.
Вот, и вот здесь получается как? Что вот есть люди, которые не производят никаких материальных благ. Ну, это первые самые сотрудники ЧОПов, да? Нет, я не осуждаю ни в коем случае людей, которые в ЧОПах работают. Людям нужно где-то работать, получать зарплату. Не сдохнуть же им, правильно?
Ну, они полезные. По коридорам не болтаются посторонние, например. Торговые агенты сюда не заходят.
Понимаешь, когда я еду в электричке и вижу, что идут вот ЧОПовцы, сопровождающие контролёров, а потом через 5 минут проходят работники транспортной полиции, я знаю, что вот эти вот ЧОПовцы, которые сопровождают контролёров, они абсолютно бесполезны.
Ну, это в электричке.
Я говорю, вот в данном случае они абсолютно бесполезны. И таких много. Люди, которые охраняют турникеты, которые сами по себе, в общем-то, на самом деле не нужны. Ну, поставлены турникеты, поставлены люди, которые охраняют турникеты. Правильно? И вот все это создание рабочих мест. Так вот, но вот ЧОПовец, который работает, он платит свои зарплаты, вот эти вот как раз отчисления в пенсионный фонд на содержание пенсионеров. Вот как раз мы возвращаемся к той самой солидарной системе. И возвращаемся к экономике. Речь идет о производстве материальных благ и услуг и о распределении этих материальных благ и услуг. То есть все равно люди будут жить с крышей над головой, все равно будет чего-то есть, да, но им создаются дополнительные геморрои. И вот здесь вот эта вот пенсионная реформа, которая на самом деле проведена, на мой взгляд, в первую очередь потому, что в 2017 году представители Международного валютного фонда порекомендовали нам поднять пенсионный возраст. Но тогда это было сделать нельзя, потому что были на носу выборы. Выборы прошли и сразу подняли. И вот для распределения этих материальных ресурсов в пользу пенсионеров не нужны на самом деле никакие вот эти отчисления в пенсионный фонд. То есть можно платить просто банально из бюджета, собирая в этот же бюджет деньги самыми разными путями, как зарплат людей подоходный налог, с прогрессивного налога, с прибыли с государственных имуществ, с прибыли госкомпаний, с акцизов, с таможенных сборов и так далее. То есть здесь сама форма собирания денег в бюджет не играет никакой роли.
Угу.
Просто вот есть много каналов, по которым деньги поступают в бюджет, и много каналов, по которым деньги уходят из бюджета. А какие именно деньги куда идут, не играет вообще никакой роли. То есть ты получаешь, допустим, деньги из разных вот, как бы, источников разных направлений деятельности, да?
Uh-huh.
А потом, допустим, покупаешь там машину или там новую видеокамеру для того, чтобы вот ролики снимать, да? Или идешь в ресторан поесть. У тебя же нет вот такой вот раскладки, что, допустим, в ресторане я буду есть только на те деньги, которые поступают вот только вот отсюда. Допустим, от роликов с Климом Жуковым. Нет же этого, правильно?
Клим Жуков кормит меня по ресторанам.
Не, ну ведь можешь такую привязку
можно,
сделать?
Можно, конечно.
Но зачем странно, она нужна? Да. Она же дикая, она идиотская. Но вот у нас такую привязку правительство сделало. Вот это вот у нас пенсионный фонд. Вот как раз типа вот люди платят со своих зарплат. Знаешь, вот плати людям больше зарплаты, и сразу улучшится наполнение пенсионного фонда. Но почему-то больше зарплаты не платят, наоборот, снижают. Вот, например, на Уралвагонзаводе обрубщикам снизили, вот это вот был скандальный момент, зарплаты реальные примерно в 2 раза, то есть 60-30 тысяч.
Неплохо.
То есть вредная работа, У них была там вот норма, сколько они там работают, сколько отдыхают. Угу. Ну, потому что они дышат парами металла, собственно говоря, и это не способствует здоровью и долголетию. И вот у них, так сказать, типа Skywatch с более новое оборудование, вам теперь легче работать, поэтому будете меньше отдыхать, больше работать. Пересчитали тарифные расценки, и люди стали получать не 60 тысяч, а 30. И они вместо того, чтобы устроить нормальную стачку, они вместо этого подали в суд, типа по закону. Суд, разумеется, проиграли, потому что, ну, извините, уровень адвокатов разных и поддержки со стороны суда разный. Правильно?
Угу.
Думаю, у нас в свете, так сказать, деятельности госпожи Хахалевой особых иллюзий у людей в плане крайней честности и благородности нашего суда и справедливости нету, да?
Как и во всех остальных областях.
Угу. Так вот, и вот здесь получается какая вещь, что вот они посудились и так далее, их суд послал куда подальше, и сейчас народ просто оттуда уже банально увольняется. Но вот у них зарплаты уменьшились, да, в два раза, и они сразу в два раза меньше платят в пенсионный фонд. То есть по решению руководства Уралвагонзавода у нас получается вот сотни пенсионеров лишились пенсии. Так что ли? Ну, выходит ведь так?
Выходит так.
Но это же не уменьшение продукции завода, не уменьшение общего объема материальных благ. Это просто произвол, в данном случае, властей завода, которые решили сделать так, чтобы люди больше работали и меньше получали. Но как только она принимает решение, чтобы люди больше работали и меньше получали, сразу где-то начинают плакать несчастные пенсионеры, потому что это падение взносов в пенсионный фонд. Так?
Гениально.
Но это же бред. Материальных благ-то меньше не стало. Более того, за счет того, что сами рабочие стали меньше получать, больше высвободилось для других. Правильно? То есть рабочие получают за меньше, они могут меньше купить, а количество материальных благ вроде бы то же самое. Значит, можно больше дать пенсионерам. Нет, пенсионеры тоже получат меньше. Почему? Потому что рабочие стали меньше получать.
Какой-то замкнутый круг.
Вот я говорю, это вот такая вот хитрая математика. Вот такая. Жонглирование цифрами, то, что нам объясняет правительство, почему оно это делает. Оно это делает только с одной целью, потому что единственное следствие пенсионной реформы, единственное, которое вот четко видно и совершенно ясное, это то, что 11 миллионов человек по завершению пенсионной реформы перестанут получать пенсии. То есть количество пенсионеров сократится на 11 миллионов. 11 миллионов человек вот в возрасте вот для женщин от 55 до 60 лет, а у мужиков от 60 до 65 лет – это 11 миллионов.
Угу.
Они получали пенсии, а теперь они пенсии получать не будут. Все. А, ну они еще будут обязаны платить теперь в пенсионный фонд. Ну вот, короче, вот отобрать деньги у 11 миллионов пенсионеров – это единственная цель и задача этой пенсионной реформы.
Интересно получается.
Потому что кому-то очень нужны деньги. Для этого же у нас НДС увеличивается. Для этого у нас вводится, допустим, такая славная вещь, как собираются ввести вот этот вот утилизационный сбор на обувь.
Это еще что?
А, ну это у нас как? Обувь, которую выкидывают на помойке, она долго разлагается, загрязняет окружающую среду, да?
Угу.
Поэтому нужно ввести утилизационный сбор на обувь.
При продаже ботинок, да?
Да. Но, правда, обувь все равно будет лежать на помойках и все равно будет там загрязнять окружающую среду.
Угу.
Ну, вроде бы что-то сделали для защиты природы. И, кстати, вот как раз вот у Алексея Толстого было в книге «Петр I» великолепно это описана сцена, когда там воевода орал на боярина, говорит, что с ума сошли. Когда он в шутку сказал, типа того, ну, деньги на войну с крымским ханом ищут, да, а давайте мы введем налог на лапти, да. И боярин начинает на полном серьезе это обсуждать.
Хорошая книга, кстати.
Да, ну вот этот момент нужно перечитать, чтобы понять, что у нас сейчас творится. То есть налоги растут. То есть у нас государство проводит антисоциальную политику. Оно отбирает социальную защиту у 11 миллионов граждан.
Толково придумано. А вот я 61-го года рождения. Мне-то пенсия светит, нет?
Ну, это как ее? Базовая.
Угу.
12 тысяч.
Тут многие дети постоянно спрашивают, почему я ничего не говорю про пенсионную реформу. Вот ролик с тобой – это уже, наверное, пятый или шестой по счету про пенсионную реформу, я не помню.
Но и ты про ничего не говоришь.
Ни в одном ролике ничего хорошего про эту пенсионную реформу не сказано. И каждый приходящий говорит про одно и то же, только под разными ракурсами, что все это очень и очень нехорошо.
мягко говоря. Я непрерывно привожу пример. Вот у меня там сельское кладбище, где родственники похоронены. На сельском кладбище, если мужчина умер старше 52, это такая, знаешь, ну не сказать редкость, но что-то такое из ряда вон. 52. Ладно, скинем, что это там война, советская власть, перестройка, еще чего-то там. Ну, как-то вот этого, знаешь, там на 20 лет больше никто жить не стал. И это раз. Вот я вот, вот просто обычная там отечественная сельская местность. Когда-то я работал на заводе в 80-х годах, когда мы очень и очень неплохо жили по нашим советским меркам. Там мне тоже видно было, например, проводили человека на пенсию, человек ушел, ну там примерно полгода проходит, и точно так же мы его хором на кладбище понесли. В течение полугода буквально, год, никто там не это не переживает. Конечно, можно сказать, что там работа тяжелая, это все правда, что человек сбился с рабочего ритма, выскочил, незачем больше напрягаться туда-сюда, и организм затормозился и помер. Но факт налицо, люди как-то не очень долго живут в массе. А сколько вот у нас в среднем тех, кто доживет до свежеобъявленного пенсионного возраста?
65 лет?
Да.
Ну, получается, что-то где-то меньше половины.
Ну, это хорошо. Это ж скольким людям пенсии платить не надо. Они-то всю жизнь платили.
Вот я же говорю, здесь не надо платить пенсии скольким. Я уже сказал, не надо платить пенсии 11 миллионам человек, которые до этой пенсии, ну, многие из них, просто банально не доживут. Я не знаю, мне вот до пенсии, говорю, 14 лет. У меня уже много есть, так сказать, умерших ровесников, одноклассников, уже не доживших. Сколько будет живых через 14 лет, я не знаю.
Аналогично.
И вот здесь еще опять есть такое очень занятное жульничество. Вот, знаете, вот, есть вот там снимали какую-то телевизионную передачу на Первом канале про пенсионеров таких вот, да, вот которые там на самом деле вот пожилые люди, там старушка должна там рожать, там еще чего-то. Выступление деятелей искусства, типа, как вот можно, так сказать, типа, людей выгонять на пенсию там, в таком возрасте, когда еще работать, работать, там всякие познеры выступили и так далее. Да? Но дело в том, что пенсионерам никто ни в Советском Союзе, ни сейчас не запрещал работать. То есть их лишают, не, ну как вот. Им не дают права работать, оно и так у них было. Их лишают социального обеспечения, которое полагалось им по возрасту. Потому что человек уже отработал, он отработал всю свою вот эту взрослую жизнь, да? Он стал пожилым человеком. И ему, этому пожилому человеку, как слабо защищенному социально, дают вот это вот социальное обеспечение, на которое он может хоть как-то жить, правильно? И он может, чтобы жить лучше или, допустим, или жить веселее, может продолжать работать и получать пенсию, а может не продолжать работать и жить на пенсию. И особенно если здоровье уже, допустим, кончилось или еще чего, да?
Угу.
А сейчас эти 11 миллионов человек, они получают дулю с маслом под радостные лозунги Познера, что работать еще, так сказать, и работать можно. Вот на шахту бы его отправить, и посмотрите, как он будет вопить.
Ну, это, мягко говоря, всегда странно, ты знаешь, одному, вот в моем таком это, примитивном представлении, люди, они как часы, вот в этих часах там, не в этих, подкрутил завод на 3 дня, в других на неделю, а будильник, например, надо заводить каждый день, мы еще помним будильники с пружинами, ну вот одному отпущено на день, а другому на неделю.
Ну да.
И вот, вот который на неделю отпущен, он будет поучать того, кому отпущено на день, что «а чё ты, иди работай, а куда работать-то?» Мне, кстати, интересно.
Так вот, и вот здесь вот приходит еще к тому моменту, вот мы как раз обсуждали безработицу, да, создание бессмысленных рабочих мест. Все равно этих пенсионеров придется кормить. То есть к идее Кудрина о том, что их можно вообще не кормить, мы не придем, да? Как там даже анекдот есть хороший такой, где Кудрин фигурирует, но это анекдот. Сразу говорю, чтобы на меня там в случае чего в суд не подали, это анекдот. Так вот, что мы идет заседание правительства, да, и там такое. А еще в Японии есть такая традиция, была такая традиция стариков, у которых выпал первый зуб, относить на гору, стоит им говорить: извините, ты, господин Кудрин, а другие предложения по пенсионной реформе у вас есть?
Тут так тоже вот, про рабочие места интересно, извини, вот, перебью. Вот эти... А это вот человеку там полтинник. Как у него с трудоустройством? А 60.
Так вот я про это сейчас
говорю.
А куда
он пойдет?
Больше 15% безработицы все равно недопустимо.
Ага.
И поэтому государство вынуждено будет все равно этих людей обеспечивать возможностью хоть как-то по-нищенски существовать, но через работу, чтобы они по 12 дней, по 12 часов в день, ну или по 10 часов в день проводили на работе, на какой-нибудь. То есть придумывают новые какие-нибудь аналоги ЧОПов, придумывают патрули старушек, сидящих на скамейках или еще что-нибудь, но их, для них будут создаваться вот эти бессмысленные, никчемные рабочие места. Просто теперь они будут не на пенсии сидеть и получать эти убогие 8-12 тысяч рублей. Они будут устраиваться на работу, мотаться, нервничать. Ну, кстати, благодаря этому становятся более хорошими гражданами, будут в более раннем возрасте умирать. И вот они будут всем этой геморроем носиться, устраиваться на эту бессмысленную работу никчемную.
Угу.
И получать за это нищенскую зарплату. Вот и все.
А как тебе тезис про то, что сдача родственников в дома престарелых должно стать делом престижным? Я немедленно вспомнил нашего любимца Энтони Сопрано, который сначала мать свою уговаривал, а потом оправдывался перед всеми, что это элитное заведение, вы не думайте, я мать не бросаю, это вот хорошее заведение, тебе там будет хорошо, и я ее не в какой-то там приют, а в солидное место за деньги, тут даже в Америке. Бандит оправдывается, миллионер, между прочим, а у нас это, оказывается, должно стать элементом престижа. А что там такого в домах престарелых престижного, где можно избавиться от своих этих родителей, там, родственников?
Так элементы же престижа, они чаще всего базируются на совершенно какой-то левой формальности.
Я могу сказать, что они базируются на деньгах, а деньги есть далеко не у всех.
Нет.
И если у папы 12 тысяч пенсия, то сын, у которого 20 тысяч зарплата, как-то я не думаю, что он…
Во многих местах элементом престижа является банально правильная татуировка. Это не вопрос даже больших денег. Просто то, что объявляется престижным, то и становится престижным. То, что насаждается и навязывается.
Я не думаю, что такое можно насадить.
Такое очень тяжело, потому что это уж совсем криво. Ну, так извини, объяснить, что повышение пенсионного возраста делается в интересах самих пенсионеров, тоже нельзя. Ну, если мы не вспомним мое начальное предложение – 10 тысяч долларов в месяц с 99 лет.
Да. Отличное предложение.
Ну да.
Картина совершенно другая, благосостояние. Не как в нищей Европе по 5 тысяч евро, а по 10. Красота.
По 50.
Да, да, да.
Круто. Так вот. И вот эти 11 миллионов их будут как-то трудоустраивать и каким-то макаром кормить. Все равно это придется делать. Просто в этом случае из бюджета пойдут деньги другим путем через совершенно ненужное изображение работы. И эти люди будут ездить на эту работу, занимая общественный транспорт, создавая дополнительные пробки на дорогах. Эти люди будут терять сознание на работе, потому что возраст, да, там, чувствовать себя плохо, из-за этого будет больше нагрузка на систему здравоохранения. Все это будет, но при этом изменяется система распределения денег. То есть эти люди теперь не просто получают социальное пособие, а бегут постоянно за денежкой активно, чтобы хоть какую-то вот эту вот зарплату, которая будет в размерах пенсии, получать. То есть мотаться, боятся увольнения, прогибаться перед начальством и так далее, вместо того, чтобы просто тихо сидеть на лавочке и трепаться с соседками. Вот.
При этом возникает вопрос, вот, например, такой организм, как армия или там милиция, вот личный состав, в рамках которого кто-то все время уходит на пенсию, и кто-то встает на их место, поднимаясь там на следующую ступень в служебной иерархии. Поступает некоторое количество из военных училищ там, молодых лейтенантов, которые в связи с тем, что эти уходят на пенсию, они поднимаются выше, выше, выше. Так вот, если эти сверху уходить не будут, то непонятно, а этих куда девать?
А ну, какие... там пока что пенсии не повышают.
Да, это в любом месте так. То есть, если человек еще 10 лет на этом месте просидит, то а молодым-то куда деваться?
Ну... А что, мало места у помоек? Мало места на улице? На них не хватит наркоторговцев.
Я про рабочие места.
А, не, дело в том, что как раз-таки...
Когда их становится больше.
У молодежи тоже должна быть безработица. Иначе она будет борзеть, наглеть и требовать нормальную зарплату. У нас же сейчас как? На работу устраивается человек, да? Он должен быть в возрасте, допустим, там, до 25 лет и с 10 годами опыта работы. Нету больше лет – меньше зарплата. Нету опыта работы достаточно – меньше зарплата. Очень хороший момент для торговли.
У нас, мне кажется, вообще с безработицей как-то кисло. Я тут был на одном предприятии, где пожаловались на общение с молодыми людьми, когда они приходят, а сколько вы мне будете платить? Говорят, ну, 25 тысяч рублей. А молодой человек говорит, ну, а как я на такие деньги буду содержать семью? У меня жена, там ребенок, надо в отпуск ездить, еще чего-то там, за жилье платить. Ему задают вопрос, а сколько ты хочешь? Он говорит, ну хотя бы 60. Ему задают следующий вопрос, ну а что ты умеешь, чтобы тебе платили 60?
Скажем так, а чего имеет, допустим, какой-нибудь там испанский рабочий или там датский рабочий, что получает гораздо больше нашего. Это же как раз вот то, что я тебе говорил, что производительность труда стремительно растет, да? Но вопрос в системе распределения. То есть вот было 2000 рабочих в смене, стало 8 рабочих в смене, выполняют работу одинаково по объему, да. А эти больше не получают.
За 2000 зарплаты не стали платить восьмерым. То есть не собрали 2000 и...
Нет, им платят как восьмерым из тех 2000.
Да, да, да.
Вот что самое интересное. Да. То есть им вообще не добавили зарплаты.
Зачем?
Так вот, производительность труда у нас почему-то не приводит к росту зарплат. У нас эти зарплаты уходят как раз-таки на то, что вот при капиталистической системе распределения идет на содержание тех же самых, вот, опять же, чоповцев, лишнего что-то бухгалтеров, чиновников и огромного количества других людей, которые на самом деле в экономике были бы не нужны, если бы не такая система распределения. Вот именно поэтому человек приходит, он понимает, что он вроде бы должен работать, и согласись, что даже 60 тысяч – это не особо какая-то царская зарплата.
Ну, нормально.
Это просто более-менее достойная зарплата. А вот 25 тысяч человек для работы, 25 тысяч рублей для семейного человека в Питере том же самом – это, по сути, ни о чем.
То есть, ну, это... 60 тысяч – это, если грубо, это 1000 баксов, грубо, да?
Да.
Сейчас там что-то растет, ну, 1000 баксов нефти.
Так вот, а 25 тысяч, вот, допустим, у человека есть жена, допустим, один ребенок, да? Вот они платят коммунальные услуги и квартиру, там, допустим, там 1007, да, если даже не снимают, если у них свое жилье. Они должны тратиться на школу регулярно, должны тратиться на транспорт, на тот же самый общественный, чтобы просто банально ездить на работу. Должны чего-то есть, должны чего-то тратиться на медицину. 25 тысяч это ни о чем. У них денег всегда будет просто вот, ну, впритык. В этом человек работает. Но, извини, в средние века, когда люди работали вручную, без станков вообще, питание на человека и его семью, вот для работника какого-нибудь там в любой мастерской, не владельца мастерской, просто работника, вот питание для него и его семьи, средства на одежду и крышу над головой – это минимальная зарплата, правильно?
Да.
Почему человек должен идти какую-то работу не просто дворником, потом двор мести, а на какую-то более квалифицированную работу, должен сразу сходу соглашаться на минимальную оплату? Потому что есть зарплата еще меньше, когда людям не хватает даже на одежду?
Видимо, да. А такой вопрос. А сколько народу у нас из работающих работает на государство, а сколько работает на частный бизнес?
Ты знаешь, это нужно по Росстату посмотреть. На самом деле работающих на государство у нас, пожалуй, больше, чем работающих на частный бизнес. Но здесь сложно как считать. Дело в том, что у нас, во-первых, государственные конторы являются как бы независимыми коммерческими зачастую. Во-вторых, многие организации у нас как бы как являются коммерческими организациями, там люди как бы работают в коммерческих организациях, но сами эти коммерческие организации работают на более крупные государственные конторы в качестве субподрядчиков. Ну, как те же самые частные охранные предприятия, которые работают на РЖД, которые являются государственным концерном. Правильно?
Угу.
Вот если считать всех, кто получает деньги через постепенное вот распределение государственных средств или госкомпаний,
да,
то тогда у нас большая часть работает на государство. Если брать чисто именно работающих на государство напрямую,
угу,
то их станет сразу сильно меньше. То есть, вот я говорю, здесь моменты хитрые с подсчётами.
Ну, все равно получается, что один трудится действительно на казенном предприятии и получает деньги от государства, а другой работает на работодателя. И тут мне всегда не совсем понятно вот это возмущение, то есть требование от государства, чтобы оно выполняло какие-то социальные функции. Я не про тебя, я про людей, которые работают на частного работодателя. А какое отношение он имеет к государству? Ты хотел капитализма.
Самое прямое.
Ты считаешь, что капитализм – это самое замечательное на свете общественное устройство. Ну вот оно тебе, жри, не обляпайся. Этих людей можно поздравить с тем, что они добились того, чего хотели.
В этом случае мы опять идем к теме анархокапитализма. Но при анархокапитализме там не предусматриваются ни большие налоги, ни содержание серьезного государственного аппарата. А у нас люди, которые работают на капиталиста, они платят, ну как, вот просто вот есть работяга, допустим, какой-нибудь, да, который работает в коммерческой структуре, ну, допустим, управляющая компания, которая на самом деле перед государственными,
да,
богатством, но она сама чисто коммерческая.
Да.
И вот там работает, допустим, какой-нибудь сантехник дядя Вася, да. Вот ему с этого управляющей компании идут деньги сначала в пенсионный фонд, оттуда треть этих денег, даже больше трети, отбирается государством, ну, тот же самый пенсионный фонд, например. На социальное страхование, на все вот это вот, на медицинскую страховку. Вот все это отбирается из пенсионного фонда. Дальше он получает зарплату, откуда забирается еще 13% подоходного налога. То есть в итоге у сантехника дяди Васи, работающего, у управляющей компании в коммерческой, да, примерно процентов 40-45 того, что ему выделено было вот этой управляющей компании на ему зарплату, забирает государство.
Неплохо.
Почему он не должен рассчитывать на помощь от этого государства?
Неплохо, да.
Вот с какого фига на самом деле? Да, он работает на коммерческую компанию, но государство все равно же у него отбирает.
Да.
Нет, государство заявляет, что мы берем самый маленький налог, 13%, да, но налог с фонда заработной платы, он же тоже с этих работяг идет. Вот им выделили деньги на зарплату, оттуда бац, треть ушла государству.
Почти половина.
Ну и после этого уже, а после этого самый маленький налог 13%. Ну, офигеть. Так вот, то есть человек платит налоги на государство, он расходует на государство, он содержит государственную контору. Кроме того, если мы возьмем косвенные налоги, то есть вот он получил чуть больше половины денег себе на карман, да, да, работяга.
Да.
Вот он пошел в магазин, там есть НДС, который идет государству. Он, если сел на свой там какой-нибудь Редван куда-нибудь поехать, он купил бензин, где идут акцизы и прочее, которые идут государству, да? Он с горя купил бутылку водки, чтобы, так сказать, понимая все это…
И там акциз.
И большую часть стоимости этой бутылки водки он заплатил не производителю водки, а государству. И вот если мы посчитаем все косвенные налоги, то получится, что сантехник дядя Вася отдает государству 3/4 либо 4/5 всего, что заработает, отдает в виде именно поборов не за что-то конкретное, а в виде поборов на что-то конкретное, что он брал, что он хотел получить, там услуги и так далее. Но он отдает это государству именно в качестве дополнительного сбора. Потому что вот есть цена бензина, а есть, допустим, цена акциза. Есть цена водки, и есть акциз на нее. Да? И вот этот вот акциз платится государству. И вот после того, как он большую часть денег, который вроде бы заработал, и так не больше, отдает государству, почему он не может с государства спрашивать? Даже при капитализме.
А каким образом спрашивать?
Ну, способы, собственно говоря, известны за последние вот эти вот столетия, они одни и те же.
Например?
То есть это то, что называется обратная связь. Дело в том, что если власть что-то делает, а народ никак особо не реагирует там, или там пытается действовать там, через выборы, через суды, то, ну, то есть никак не реагирует на самом деле, то в этом случае власть делает, что хочет, и никакой обратной связи нет. Если народ хочет, чтобы его услышали, он начинает бороться за свои права. Это тоже в 19 веке подробно еще расписано было. То есть это идут митинги, митинг является предупреждением. Сам по себе митинг ради митинга, он бесполезен, то есть он тоже ни о чем. То есть митинг – это предупреждение. То есть выходят люди, митингуют, требуют от властей, допустим, чего-то. Ну, например, не повышать пенсионный возраст. Если власть на это не реагирует, то следующий шаг – это объявление забастовок, стачек, там, перекрытие дорог, там вот это вот, ну, все что угодно. Если это не работает, и если государство начинает, допустим, разгонять вот эти вот стачки и так далее, там все это, разгонять забастовки, как вот показывали в ролике, посвященном созданию Росгвардии, о том, как вот забастовку на заводе будут разгонять, предупреждают, то в этом случае дальше вот есть такой момент, который записан был в Всеобщей декларации прав человека, что если власть совершенно антинародная, то народ имеет право на восстание. То есть скинуть эту власть и поставить другую. Но вот только так. Это все всегда было так прописано, это всегда вот так вот и звучало. Другое дело, что если власть вменяемая и не совсем уж откровенно антинародная, то она обычно уже на том моменте, где идут забастовки, начинает реагировать, дать по шапке и так далее. Ну, у нас даже пример есть очень хороший в нашей вот собственной новейшей истории.
Например?
Был такой городочек Пикалёво,
да.
В котором, ну, олигарх Дерипаска…
Он сейчас есть, да. Так.
Закрыл все предприятия.
Городообразующие.
Ну, а с ними связано все остальное. Мы же говорили как раз-таки о производительной части, да?
Да.
И о бессмысленной части работы.
Да, да,
вся
да.
Бессмысленная часть работы вот эта, или даже осмысленная, но связанная с сферой услуг и так далее, она оказывается бесполезной, потому что в город не поступают деньги.
Угу.
А раз в город не поступают деньги, то там умирает весь бизнес, все что угодно. То есть, ты да. поставишь там платный туалет, там никто не будет платить. Мы не будем видеть сказки из фильма про бизнесмена ФОМО. То есть, если нет поступления, собственно, из производства, то все да. остальное умирает.
Так, и что же было дальше? Не все помнят.
Люди пытались там судиться, добиваться каких-то вот своих прав законными методами, ничего не было, власть не реагировала. И тогда жители Пикалёва, объединившись, договорившись все вместе, то есть, вот именно бороться, трудящиеся за свои права, вообще вот люди, граждане, могут только объединившись, то есть, выступив все вместе. Вот жители Пикалёва договорились и перекрыли федеральную трассу. И после этого приезжает президент, дает по шапке олигарху. Даже там вот эти кадры были такие, и ручку отдай, мол, что притырил. Да?
Верните, там на вы.
Да. Да, ручку верните. Да? Так вот, заставили запустить предприятие. Правда, потом компенсировали из бюджета, но это опять же в момент распределения из бюджета компенсировали.
Угу, угу.
Так вот, этому самому Дерипаске.
Зачем людей занимать? Непонятно.
Так вот, но предприятие запустили, и люди да. заняты.
Да.
Почему? Потому что они осуществили борьбу, не ограничившись судом или митингом. Они оказали воздействие, на которое вынуждены были власти среагировать. Вот, короче, вынудить власти среагировать
угу. –
это единственный возможный вариант добиться чего-то от властей. Других вариантов не существует. Ну а дальше все зависит от вменяемости власти. Если, допустим, будет как в Никарагуа был вот этот вот диктатор Самоса, да?
Угу.
Которому плевать на народ, который только это там разгоняет, расстреливает, там оппозиционеров вообще в это вот в вулкан сбрасывали в варианте казни действующей. Романтично, но жутко, да? Так вот, ну, там просто как взяли, свергли его, сторонников его перебили. То есть, вот такой вариант. То есть, говорю, тут зависит от вменяемости властей.
А на митинги, как ты считаешь, надо ходить или не надо?
Ну, я вот вообще…
первая форма проявления – надо на митинги ходить?
Если митинг является просто самим митингом,
угу.
а не предупреждением о дальнейших действиях, то он бесполезен. Это выпуск пара. То есть, ты хоть всю страну выведи на митинг, если этот митинг закончится тем, что люди помитинговали, помахали флажками и разошлись,
но
он никому
это,
не мешает.
Может, это некая стартовая форма организации народных масс, нет?
Нет, ну понимаешь, организация – это, конечно, весело. Вопрос с целью. То есть, ну вот они организовались, да, вот
да.
они пошли на митинги, пошумели. Может быть, даже покидали камнями там в полицию, может быть, даже драку с полицией устроили, прорвали кордон, пробежаться, чтобы с одной стороны улицы до другой стороны улицы. А на другой стороне улицы чего их ждет?
Это уголовно наказуемое деяние – бросать камни в
полицию. Это понятно, но вот они даже, допустим, это сделали, не пробились, они на другой стороне улицы. А что произошло? Ничего не произошло. То есть, митинги сами по себе являются вещью бесполезной, это выпуск пара. Зато те, кто вернулись, то есть часть там погрузили в автозаки, отвезли в участки, остальная часть разошла гордая, что вот они поборолись, все, они выпустили пара, они довольны. Или недовольны тем, что власть не реагирует, кричат, что вот, в следующий раз мы на митинг соберем в два раза больше народа. И что? Митинг – это всегда был в борьбе трудящихся предупредительной акцией. То есть, если вот вы не выполните то-то, 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 вот наши требования, то дальше мы перейдем к следующим шагам, например, к забастовке всеобщей. Почему во Франции устраиваются общенациональные забастовки или в Греции, а у нас на это люди не способны?
Нет организации, наверное.
Ну так митинги у нас ничуть не хуже, чем у них. Вопрос, так, наверное, все-таки не в митинге.
А вот как ты считаешь? Ты вот, например, ну понятно, к митингам относишься отрицательно.
А к митингам самим по себе.
А играет ли роль, например, кто организует митинг? Например, Коммунистическая партия Российской Федерации или Лёха Навальный? Без разницы, на какой идти.
Разница есть и довольно кардинальная. Дело в том, что как? На самом деле митинг всегда проводится как бы в пользу того, и очки дают тому, чьи на митинге звучат лозунги. Это вот как раз я когда пытался объяснить, ну вот, допустим, на Болотной там лозунги были разные, представленные силы были разные, да? А вот следующий митинг, кстати, даже более крупный по количеству
составов. Сахарова.
На Сахарова. Это был уже строго либеральный митинг. И поэтому те, кто туда пришли, не сделали массовку либералам. Все. Поэтому на Болотной мы можем получить разные развития митинг, а митинг на Сахар, он никаких других вариантов развития, кроме того, что было, получить не мог. И вот если вы пришли на митинг, устроенный Навальным, но при этом сумели поднять там красные флаги и требовать изменения системы, ликвидации капиталистического устройства общества, привлечения народа к управлению, то ну, это тогда получается уже не митинг Навального. То есть он его организовал, но это уже не его митинг. Но если это продолжает оставаться митинг Навального, там будут звучать вот эти вот лозунги. Борьба с коррупцией, то есть за справедливый капитализм, блин. Ну, офигеть. Так вот.
Пчелы против меда.
Да, там будут висеть вот эти вот умалишенные дебилы, будут сидеть с плакатами, на которых написано, что большевистско-гибистская гибня отбирает будущее у наших детей. Она не большевистско-гибистская, она ненавидит большевиков и гибистов настоящих, хотя некоторые из них в советские годы служили в КГБ. Это роли уже не играет. Это антисоветчики. И вот когда антисоветчик кричит о том, что антисоветская власть на самом деле отбирает у них, потому что они большевики, ну, это уже получается митинг классически Навального. И если там ты не сумел эти лозунги убрать и поднять свои, значит, ты поддержал вот этот лозунг.
Добро пожаловать на митинги Навального.
То есть это означает, что в данном случае ты во всех этих бедах обвинил большевиков и коррупцию? Но дело-то в чем здесь какая проблема? Лёша Навальный, он исповедует либеральные ценности, буржуазные ценности, так? И поэтому, если бы он был у власти, если бы он был президентом, он бы не стал ждать выборов, он бы не в 18-м, он бы в 17-м году поднял бы пенсионный возраст. Потому что это посоветовал благородный демократический МВФ.
Да. Как известный тезис: никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь и ни герой.
Все надо делать самим.
Объединяться, выдвигать требования и все это.
И не лениться, не бороться за них.
Да. В одну секунду ничего не меняется. Ну а если сидеть дома на диване, то как было, так и будет. А скорее всего будет хуже. Причем
обязательно будет хуже.
Да. Спасибо, Борис Витальевич, за просвещение. А на сегодня все. До новых встреч.